Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается программа «Ганнопольская правда». Матвей Ганнопольский. Здесь я напоминаю, что программа ежедневная. Правда, еще раз сразу хочу сказать и повторю это несколько раз, что в среду и в четверг, то есть завтра и послезавтра, программы не будет. Не будет, потому что у меня дни перелета с одного континента на другой. И вы знаете, что там садишься, взлетаешь в среду, а в Европу попадаешь в четверг. Поэтому, значит, сегодня мы работаем, потом работаем в пятницу. Это первое. Второе. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто желает. Ну, а суть программы, она очень простая. Это дайджест новостей и мнений. Значит, сегодня достаточно много событий, много реакций по самому разному поводу. И вот с чего начнем. Значит, начнем мы, естественно, с вот этого проникновения каких-то групп непонятных, вот этой освободительной армии и так далее. Я прекрасно понимаю, что я вот говорю так не то, что пренебрежительно, а не конкретно, потому что я ничего про эти группы не знаю. В интернете навалом информации, что они какие-то бандиты, убийцы, с другой стороны, они герои. И тогда, в общем, короче говоря, полно всякой информации, которой верить это только время тратить. Поэтому мы с вами можем говорить про какие-то реальные вещи, которые существуют. Как эти вещи мы можем проанализировать? Ну, например, в нашей рубрике «Парад уродов» мы можем проанализировать реакцию. Значит, вы помните, начинали с Киева за 3 дня, после этого туда-сюда, туда-сюда, а после этого Буданов, это начальник украинской разведки, он сказал такую вещь, что, конечно, надо бы по-хорошему сделать такую полосу в 100 километров, демилитаризованную, для того, чтобы не было регулярных обстрелов с российской территории. Боже мой, что после этого было? Просто на попах пропагандистов волосы стали дыбом, проклятие и так далее. Ну, в общем, обычная история. И вот, я смотрю какой-то вот их... ну это Соловьев Лайв. Значит, чувак один, не знаю, кто он, и знать не надо, он говорит на эту тему, и послушайте, что он говорит.
Мы говорили неоднократно о том, что населенные пункты, которые находятся там, на линии, в связи с тем, что мы не создали буферную зону пограничную на территорию противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого, вот абсолютно ничего. Мы не признаем слабость, мы ни перед кем не извиняемся. Мы вообще ничего не делаем по отношению к кому бы то ни было. Мы делаем все самое главное в таком случае для людей. Мы их спасаем. И это нормальный, реальный путь спасения людей там, на линии боевого соприкосновения. Потому что граница – это не место, где все спокойно и тихо. Там все пылает, там ДРГ работают.
Видите, вот значит, никакого в этом унижения нет, ничего в этом нет. Давайте делать, значит, вот такую вот линию. Ну, как это сказать, прозрение там или что. Ну, в общем, короче, мы их спасаем, мы спасаем людей и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, вот понимаете, вот я понимаю, как это сказать вам. Путин не обозначил цели его так называемой антитеррористической операции. А поскольку он их не назначил, непонятна цель этой войны. А раз непонятна цель этой войны, то можно так, а можно так. Понимаете? Ну вот сами вдумайтесь. Ну, неизвестно, почему идет эта война. Вот, наконец, все отошли от вот эти торжественные крики, что мы взяли Бахмут. Ну хорошо, вы взяли Бахмут. Дальше что? Они никуда не могут двинуться. Вот они сидят в этом Бахмуте. Я вам вчера показывал, как там Соловьев показывал вот это вот герб Бахмута. Ну, они сказали, мы наградим и так далее. Пригожин повеселился, а что дальше? А дальше выясняется, ничего от того, что они взяли Бахмут, в стратегическом смысле ничего нет. Высоты вокруг Бахмута заняты украинскими войсками. Ну вот что им теперь там делать? Ну они взяли Бахмут, ну сидите там. Значит, там увязан кусок армии, который вот там вот сидит. Вот, вот это вот все. Поэтому могут быть разные варианты. Почему? Потому что нет понимания, что такое победа и что такое поражение. Помните, я вам читал, что это специально русские делают так, чтобы террористы вошли, а потом их прихлопнуть. Все можно в этой войне, все можно. В студии у Соловьева предлагают раздать оружие. Предлагают оружие раздать. Ну, голос вы узнаете.
Наверное, сегодня вот этот прорыв, а это ДРГ, это не ДРГ. Это усиленная мотопехотная рота, там до 4 танков, до 9 БМП, я только что общался. До 9 БМП, причем довольно-таки слаженные, с немеренным количеством квадрокоптеров, то есть на глубину, все они видят, куда шли. 100% кто-то сидел внутри Белгородской области, это дело координировал. Вот в этих деревьях, тоже Глотовки, уже можно было создать нормальный отряд территориальной обороны. Мужикам выдать оружие. Им что нужно? Им не нужны пушки, танки. Им нужно стрелковое оружие, раз. И второе, противотанковые средства, два. И научить пользоваться этим. Причем наверняка многие служили в армии и так пользоваться умеют. Я вот только что приехал с Бостона, сейчас по нему отдельно расскажу. Там мужики стоят, которым за 60. Они говорят, да мы готовы. Мы готовы. Сегодня не надо бояться дать оружие нашим людям. Мы когда-то говорили, что хохлы раздавали в Киеве автоматы всем подряд. Нам не надо всем подряд. У нас полиция знает, кому можно дать, кому нельзя. Правда, да? Вот 100%. И не надо этого бояться.
Понимаете, в чем дело? Этот великий патриот, если я не ошибаюсь, он из Государственной Думы, я никак не могу... Да, Гурулев. Он не понимает, что он говорит. Теперь давайте разберемся в этом бреде. Сейчас вы поймете, почему бред. Значит, я не буду сейчас говорить, вот эта трансформация Гурулева от 3 дней взять Киев до того, что пора раздавать оружие. Но дальше... Он как хозяин тайги. Почему? Потому что он говорит, ну, всем раздавать не надо, но местная полиция знает, милиция, кому отдавать. Ну вот вдумайтесь, народное ополчение. Тебе можно, тебе можно, тебе можно, а ты лайкал Навального, тебе нельзя. А как вы думаете, почему они не раздают оружие? А? Как говорила Оля с «Эхо Москвы», Журавлева, а догадайтесь с 3 раз. Вот это и ответ. Почему не сделали то? Почему не сделали то? Да вот у тебя начальник наверху, спроси у него, почему не сделал. Давайте раздавать оружие, давайте. Можно же раздать оружие, но не всем. Но не всем, понимаете? Вот нельзя, нельзя всем. Идем дальше. Урод на уроде. Пригожин, террорист Пригожин, он продолжает гнуть свою линию, у него свои заморочки, давайте слушать.
Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны, и уже не первый раз в Белгородской, Курской и Брянской областях гремят взрывы и погибают люди, то на границах, смею вас заверить, находятся военные. И пограничники все, что делают, это просто... Документы проверяют. Поэтому отпор этому ДРГ, я думаю, что отважно, со всей ответственностью давали именно пограничники. А вот где были военные, тогда, когда прорвалась ДРГ, это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства. Насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия. Оно обязано этим заниматься. Это ее прямая обязанность. Если они наступать не могут, то это не министерство наступления, а министерство обороны. Поэтому оборонять свою страну обязаны. А то, что сейчас они рассказывают, как они пришли на помощь, это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков.
Ну, вот это вот Пригожин, значит, тоже поиск виноватых и так далее. Моя хата с краю, я ничего не знаю, я завоевал Бахмут и, так сказать, все остальное не мое дело. Сейчас вы послушаете очень смешное видео, где встретились два урода. Это совершенно замечательно, потому что, ну, вы помните, вот эта ракета, привязанная к «Жигулям», и «На Вашингтон! На Вашингтон!» Вот это вот все. Короче говоря, вот этот вот чувачок, который, у него к «Жигулям» привязана эта ракета, он останавливал на улице машины, и у него, по всей видимости, это не видно. У него, по всей видимости, какие-то брошюры, что надо сделать, чтобы ухлопать украинцев и чтобы победить Вашингтон. Он остановил машину. Открывается окно, там сидит вот такой вот мордатый, который оказался еще большим патриотом, чем этот. И, значит, в машине у этого чувачка более грубый голос, а у этого, ну вы поймете, он ему пытается все время сказать... Вот давай, вот это вот, а тот начинает его чморить. В общем, короче, да, скриншот пишет, это видео феерическое, оно ходит по телеграм-каналам. Тут написали, может показаться, что вы наблюдаете диалог двух турбопатриотов, а в действительности перед вами тизер к новому фильму Тарантино. Это абсолютная правда. Возьмите попкорн и наслаждайтесь.
Да-да, возьмите газетку нашу.
Это... Ты мне скажи, ты записываешь добровольца?
Я ходил в военкомат, мне отказались.
Тебе вы... отказали?
Да.
Вот я набираю добровольца, бля, прямо на Вашингтон.
Вы знаете, у нас... На Вашингтон. Смотрите, нам надо политика ядерного сдерживания.
Какого сдерживания? Кого, блядь, сдерживают? Они еще в 47-м году бабахнули по Хиросиме.
Понятно.
Кого сдерживают?
Хиросима...
Надо. Пошли Байдену рожу набьем.
Подождите.
Пойдем.
Это не... Смотрите.
Вот почему...
Фугал негодяй. Преступник.
Почему не
Почему не в ЧВК? Решить победу может быть только нацеливание ядерного нашего оружия на Вашингтон, на города.
Да не надо нацеливать. Надо бабахнуть один.
Не надо бабахнуть.
Посейдон один бабахнуть. Биг-бен смыть.
Подождите.
Вот это быдло, она собиралась в Мюнхене недавно. Почему туда калибр не запустили? Один калибр, и сейчас бы во всей Еврозоне началось бы, блядь. Они уже пришли в Киев, мать, городов наших.
Блядь. Так они когда пришли? В 14 году, когда сделали госпереворот?
Чего это ради? Они вот. Пришли, когда...
Хотите, я вам новость скажу?
Они начали приходить, когда Хрущев...
Подождите, согласен.
МВФ. Вот
тогда да, друзья, ну хотя бы вот такая поддержка.
Нормально, да, понравилось? Посейдон, потом вот это то, что Хрущев в Международный валютный фонд и так далее. Вот понимаете, жаба, как это там, жаба и что-то там еще. Ну и вот здесь, в этом блоке, последняя история, вы знаете, это актриса Васильева такая. В общем, короче говоря, актриса Васильева в какой-то там ведущий, не знаю, что это за передача, он там, значит, он с ней беседует, и она говорит свое мнение про вот эту вот войну. Вот послушайте актрису Васильеву, звезду.
Сегодня, когда вас спрашивают или говорят вам, что Россия агрессор и напала на Украину, вы этим людям что отвечаете?
То, чему я верю. Я верю, что если не мы, то нас. И верю в то, что все считалось уже на часы. Они или мы. Почему это именно сейчас, значит, были для этого причины? Мы же многого не знаем. Точно так же, как мы не знали в ту войну. Как это случилось? Неожиданно? Опять неожиданно? Сколько можно? Как наш руководитель не мог знать, то завтра танки, самолеты, и начнется такая страшная война в одну секунду. Как это? Поэтому лучше мы.
А если говорить про школу, там были какие-то проявления ЛГБТ-темы там в Германии?
Нет, было уже, было. Когда Гриша рассказывал, что туалет один для мальчиков и девочек. Вот это да, уже было. Более того, для мальчиков, пардон, нет писсуаров, а есть только унитаз для мальчиков. Да, и следили за ними, чтобы они все вместе были в туалете, девочки и мальчики.
Ну, у вас как у бабушки, я прошу прощения, какие чувства вызывают?
Катастрофически. Я так счастлива, что Гриша здесь, и что Ваня закончит гимназию тоже сюда сразу. И Ваня, не дай Боже.
Ну, вот такая вот Васильева. Теперь кое-что еще из абсолютных сенсаций сегодняшнего дня. Это, конечно, визит Зорькина к Путину. Значит, понимаете, как сказать, если человек, помните, если человек идиот, то это надолго. Честно говоря, я не знал, что они вообще, ну, умом поехали, но поехали. Значит, короче говоря, небольшой фрагмент. Кабинет Путина, заходит Зорькин, председатель Конституционного суда. Путин сидит за столом, якобы он не знает, зачем он пришел. Зорькин. И Зорькин ему начинает рассказывать, а потом показывать. Вот слушайте, что происходит в кабинете товарища Путина.
Посполитая потом попросили.
Сейчас.
Обнаружилось, что у нас в Конституционном суде нашлась копия карты 17 века, составленная при Людовике XIV. Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины. Да, нет Украины. Есть в двух местах край.
Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, да. А потом попросились в состав Московского царства. Вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества.
Давайте я это комментировать не буду, потому что воистину, если человек... Если человек идиот, то это надолго. Это, конечно, катастрофа и бесконечные исторические знания чудесные у этого Путина. Он все знает, этот Путин и так далее. Это просто потрясающе, понимаете? И кто тут написал? Карта в кустах. Да, карта в кустах. Значит, идем дальше. Вот человек, который объясняет, что украинцы продались евреям. Чего они продались евреям-то, я не понимаю. Ну, господи, ну зачем они продались евреям?
Вы, собаки, бешеные, там, еврейским банкирам продались и стали их пушечным мясом против России, которую эти еврейские банкиры хотят расчленить на куски. Еврейские банкиры, они в этих вещах, как развязывание войн, они непревзойденные мастера. Еврейскими товарищами, которые нам эти все денежки раздают. Там, кредит, бери. Мировой капитализм ростовщический, да, вот этот еврейский. Любой процент, он действует по принципу раковой опухоли. То есть он крутится, появляются всегда какие-то деньги, которые ничем не обеспечены, все дорожает. И получается так, что хоп-хоп, и мы живем в обществе, где там за московскую однушку там надо полдохода 25 лет отстегивать. А это все, дорогие мои, ростовщики сделали для того, чтобы вы не могли размножаться.
Этого убогого зовут Даниил Казанский. Это, оказывается, он не интервью дает, это он на своем канале, Да, вы, нет. Собаки, бешеные, сейчас, там, да. Полезно, полезно евреев цеплять. Мне кажется, это как бы, вот, это как бы важная вещь. Вот, да, Санстик пишет, вот оно что, Михалыч. Да, смотрите, теперь дальше. Видите, как я, меня два дня не будет, но сколько я вам насобирал прелестей. Значит, смотрите, вот им же надо как-то реагировать на вот это проникновение в Белгород. Значит, и вот Соловьева передача, по-моему, это Соловьева передача, и какой-то Штымп объясняет, что так и было задумано. Давайте послушаем.
Еще в мае прошлого года мы могли закончить СВО проведением операции на окружение по классике. И тогда, я помню, меня самого сильно возмутила вот эта фраза нашего президента, который сказал, мы не будем делать Сталинград под Донбассом. Хотя вполне логично это было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Представь себе, что если бы мы это все сделали. Значит, сейчас не стоял бы вопрос о том глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла бы поляризация духовная, о которой мы сказали. Не создавалась бы мобилизация духовного общества. Мобилизация общества, не военная, мобилизация духовное общество. Два. Если бы тогда это сделано было, то морально-психологических условий для глубоких, буквально революционных реформ, которые назрели в нашей стране, созданы бы не было. Сегодня вот это затягивание спецоперации, которое, конечно же, негативно имеет последствия, связанные с жертвами, разрушениями, расходом материальных средств, но оно имеет и очень серьезный позитивный момент. Еще в мае прошлого года мы могли закончить СВО.
Вот понимаете, когда смотришь их отдельно, слушаешь, то, ну, как-то... Но когда этих идиотов Ганопольский собирает вместе, и вы видите вот эту вот такую вот общую картину совершенно замечательную, то это, ну, я бы сказал, просто... Это просто прекрасно. Абсолютно прекрасно. Хорошо, теперь... Ой, птичка... Это самый Миронов сказал, сегодня я уверен, что делегаты съезда поддержат мое предложение, и мы проголосуем за выдвижение в качестве кандидата на пост президента в 2024 году Путина. Давайте я вам сейчас всем отомщу. Вот вы, наверное, видели всякие американские фильмы, где там человек мстит. Он обычно бывший десантник, и там фиг знает, что происходит, и он берет это, потом начинает их метелить. У меня проще. Я эстет. Поэтому я нанесу вам сейчас смертельный удар. С помощью элитной музыки. Я... Да, Макс Дор, вам стоит присесть. Короче говоря, мне очень важно, чтобы вы все жалкие... Да ладно, остановись-то. Чтобы вы все жалкие и ничтожные поняли, что вы все в моих руках. Значит, песня. Вам все будет ясно. Песня. Давайте послушаем песню.
Русский мир, вставай скорей, калмык, татарин и еврей, сожжен детей и матерей. Идет война, война идет, вставай, великий наш народ, вставай, как 41-й год, и нечисть не пройдет. Вставай, Россия, святая сила, вставай, страна на смертный бой. Вставай, Россия, святая сила, вставай, твой Бог всегда с тобой. Европа вновь сошла с ума, скормим бандеровцев сама, дала им в руки автомат, и убивает брата-брат. Опять нацистская чума, людей срывает и дома, и там, где Моцарт и Шекспир, опять нацистский мир. Они готовы нас распять и память предков растоптать, и у детей хотят отнять слова любви, отец и мать хотят Россию расчленить, культуру нашу отменить. На смертный бой вставай, страна, пред нами сатана. Вставай, Россия, святая сила, вставай, страна, на смертный бой. Вставай, Россия, святая сила, вставай, твой Бог всегда с тобой. Наступит день, мы победим, врагу и шанса не дадим. Судить мы будем главарей, не то людей, не то зверей. За Дашу и за Крымский мост, за новый русский Холокост. На всей земле, где Божий свет, нацизму места нет.
Поняли? Видео из-за песни заблокируют. Ну почему? Я же ее взял из Ютуба, то там же ее не заблокировали. Я же ее оттуда взял. Кто поет? Да я не знаю, кто поет. Но содержание идеологически правильное. Теперь переходим к новостям. Я просто почему вам эту песню дал? Для того, чтобы вы поняли, что вы у меня в руках. Вот посмотрите, что вы тут пишете. Тут один говорит, лучше я лягу, другой говорит, убейте меня. Ну, значит, телеграм-канал «Мысли Пентковского». Я не знаю, реально это Пентковский или нет. О россиянах можно сказать две вещи. Одна, конечно, негативная, и заключается она в том, что массового антивоенного движения нет. И, скорее всего, не будет. Вторая же вещь – это то, что в стране все-таки нет массового зомбированного фашизма. Не понимаю я, честно говоря, второй этот тезис, почему его нет. Теперь смотрите, я прочитаю вам Ивана Жданова. Я прочитаю вам его, но вы в этом смысле знаете больше меня. Друзья, мы, как и многие из вас, очень обеспокоены неоднозначными публикациями Любови Соболь. Мы переживаем по этому поводу и пытаемся понять, что происходит, как ей помочь. Каждый из нас находится под невероятным давлением уже много лет, и бывают моменты, когда выдерживать это давление сложно. Люба всегда с этим достойно справлялась, и мы уверены, справимся сейчас. Вот я вам это прочитал, но я совершенно не понимаю контекста. Просто не понимаю, что там Соболь это сделала, просто не понимаю. Шендерович о последствиях войны для россиян. Настоящий счет к россиянам начнет приходить, когда пригожинские орлы, частично контуженные, но с опытом убийства и индульгенции на новое, вернутся на родину. Война всегда приходит оттуда, откуда началась. Иногда буквально как в Берлин в 1945 году. Иногда парадоксально, как пришли в Россию афганская и чеченская в виде тысяч убийц, обильно представленных в элите. Справедливо. Ну, Польшу мы не любим, поэтому депутаты Госдумы, сообщают ведомости, единогласно выступили за запрет проезда польских фур по территории России. Об этом 23 мая сообщил спикер Нижней палаты парламента Володин. Значит, парламентарии также хотят запретить перевозчикам из Польши. Не знаю, я туда не залезал, в эту новость, но хочу вам сказать, что это ответный шаг, потому что Польша запретила российские фуры, проезд по своей территории. Значит, пишет телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Источник ВЧК ОГПУ рассказал о панике у командования вооруженных сил России из-за вчерашних действий диверсионной группы в Белгородской области. Пока всем было приказано опровергать факт присутствия на территории ДРГ, даже бойцам соседних подразделений, было сообщено о том, что весь шум только от птичек, БПЛА. Военные толком не знали, что делать. В результате в Гайворовском район, были стянуты почти максимальные ресурсы. На некоторых участках оказалось всего лишь по 30 человек солдат, охраняющих границу. Помимо прочих, отбивать атаку направили даже разведку ССО. Попытка быстро выбить диверсантов провалилась. Другие приграничные территории оголились. Сейчас командиры опасаются повторных атак по всей линии фронта, например, в Курской и Брянской области. Незадолго до этого ВЧК ОГПУ подробно рассказывал про ситуацию и так далее, и так далее. Ну, вот такие вот вещи. Ну, это правда, потому что вы видите как. Они пошли, зашли, и даже сейчас непонятно, они там или их там нет. Вот реакция власти на это и реакция на реакцию власти. Песков по поводу диверсии в Белгородской области выразил глубокую обеспокоенность. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений. Ну, короче говоря, вода. Что по этому поводу пишет Андрей Лошак? Они там реально живут в Зазеркалье. Странно, что еще по потолку не ходят. Все же ровно наоборот. Никаких проникновений не было ровно до начала СВО. Никто не трогал Россию, не покушался на ее территориальную целостность, пока Путин не начал полномасштабную войну с Украиной. Поразительно, как в самом основании этой войны сияет абсурдное отсутствие казуса Белли. Каждый раз, когда Путин говорит, нас вынудили, нам не оставили выбора, мы нанесли упреждающий удар, он безбожно врет. Нет ни одного документального свидетельства, что Украина или Запад готовили нападение на Россию. Ни одного. Только глюки в разложившемся мозгу, ошизевшего от вседозволенности диктатора. Ну, правильно написано. Илья Пономарев пишет, что Легион Свободы России и РДК уже охватили фронт в 40 километров. Даже карту выложил. Я не знаю, насколько это правда. Пишет Иван Яковина по этому поводу. Неспособность Путина хоть что-то сказать по поводу Белгорода сильно возмущает ватанов. Они страшно недовольны тем, как громогласно помалкивает типа верховный главнокомандующий. Хотя сказать ему, в общем, нечего. Извините, я обосрался. Было бы единственным честным, но он такого из себя не выдавит. Ну, вот это вот как заглавие я написал. Извините, там сегодня, значит, не отзывается целый день мой художник, который занимается вот этими картинками, и поэтому без картинки. На бытовом уровне европеец думает «можно» в том месте, где русский думает «нельзя». Тоже справедливо. Аркадий Дубнов, очень хороший политолог, я вам много о нем рассказывал и много его читал. Он специалист по бывшему СНГ и вот странам вот этих восточных. Махновщина какая-то, растерянность, потому всего лишь обеспокоенность сказана. А ведь могли бы солдаты НАТО, знаем, предупреждали для того в СВО, чтобы их не было на нашей земле. Но тут, слава богу, кажется, только русские, хоть они все равно украинские боевики. Или все-таки натовцы. Наглые-то вон какие. Ни одного не поймать, не уничтожить. Только кто-то из сельчан их видел. Говорят, в желтых повязках на рукаве. Махновщина прям какая-то. И вот беда. Медведев-то далеко, в Лаосе, но приказал давить их, как крыс. Видать, ему не привыкать. Ну вот, соратники Алексея Навального, просто сообщаю вам, выпустили расследование о семье директора конструкторского бюро «Вымпел» Гусева. В расследовании говорится об обширном автопарке семьи Гусевых, двух «Мерседесах», самого директора, «Ягуаре» его жены, «Роллс-Ройс», полученном падчерицей на день рождения. И их дочь с 21 года живет в США и учится в университете Майами, где год обучения стоит около 60 тысяч долларов. Живет в 70-метровой квартире, аренда которой стоит 3500 долларов. Хорошо, я это все прочитал и задаю простой вопрос. И что? И что? Ну и что? И что? Ну, то есть, что произойдет? Ну, вот они сказали, ну, кто содрогнулся, вышли ли люди на улицу? Ну, мою позицию вы знаете. А про другую сторону этого дела пишет Роман Попков. Тем временем наблюдается звенящая тишина в соцсетях большинства лидеров российской оппозиции по главному событию дня. Вооруженные русские люди, пришедшие на свою землю для того, чтобы дать бой путинским полицаям, но это же не такое уж важное событие. А про что, не так? Политическому истеблишменту некомфортно в новом мире. Ему страшно, он не знает, как себя вести, как относиться по-настоящему важным новым явлениям, формирующим современность. Очень хочется обратно в тот мир, где вершина нонконформизма, порицание Венедиктова за вискарик в мэрии. Тут я хочу пояснить, что у меня сегодня по поводу того, что у меня была передача, я прочитал это сообщение и поднял, ну и стал ругаться, меня начала ругать моя редактор Ирка Абдуллина. Она мне стала говорить, что вот ты обвиняешь оппозицию в том, что они ничего по этому поводу не сказали, но ты не знаешь, что именно вчера была передача, и, значит, вот связанная с ФБК или там с Ходорковским и так далее, у них, ну, на канале, их, на их канале, и там они об этом говорили. Я ей пишу, ну, и что они решили? Она говорит, ну, они информировали. Понимаете, в чем дело? Я же все прекрасно понимаю. Я понимаю, что они оберегают Навального как зеницу ока. Мне кажется, что они это делают неудачно, но не мое дело. Значит, ну, понимаете, как сказать, что это правильно? А если русский народ посчитает, что неправильно? В общем, короче говоря. И на кое-что сесть, и, ну, российская оппозиция. Пишет Александр Морозов, политолог. Вы знаете, я его читаю. Да, Кожугедычу не позавидуешь. Еще недавно на весь мир показывали, как они ходят вдвоем с Путиным по тайге. Шишки собирают в тайге, Шойгу построил резиденцию, где они уединялись, он водил президента в курс новейших достижений военной науки. Приезжали военные специалисты, показывали презентации, как весь мир насилием и разрушим одним ударом. И весь мир видел, вот он, Кожугетович, любимец, фаворит, второе лицо, ближайший соратник. И что сделала война? Какой-то повар ежедневно глумится публично над военно-начальником, и никакого ему окорота. Даже наоборот, гуляй кувалда, Кожугетович даже перестал выходить в эфиры, ездит только с инспекцией туда-сюда, как какой-то никчемный полномочный представитель президента в забытом богом федеральном округе. И как только сердце то такое выдерживает, вот как, Серега, все повернулось, да? Действительно. Действительно. А, вот смешно. А, админ пишет. Картинку я сделал, Матвей Юрьевич. Все окей, спасибо тебе большое. Две новости, ребята, в одной и той же газете РУ. Значит, 21 февраля 2023 года. Путин назвал постыдным присвоение одной из бригад вооруженных сил Украины наименование «Эдельвейс». Вчерашняя новость. По всей Белгородской области введен план «Эдельвейс». Та же российская газета. Понимаете, даже в мелочах. Вот шутка которая мне очень нравится. Разработали игру для студентов юрфаков. Берется любая цитата из русских классиков. Например, то есть студентам юрфаков. «Редкая птица долетит до середины Днепра. Задача играющих в течение 15 минут подготовить обвинительное заключение и приговор за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации». Любое стихотворение. Там «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». «Обосновать терроризм» там, и так далее. И срок 9 лет. Вот как мне это прочитать? Вот смотрите, мы говорим, как получился такой Путин. Вот это удивительно, то, что я сегодня нашел про Путина. Историк Тимоти Гартон Эш, профессор европейских исследований Оксфордского университета и старший научный сотрудник Стэнфордского университета, в новом выпуске немецкой газеты «Франкфуртер Рундшау» говорит о Путине и войне в Российской Федерации. Вот послушайте, как интересно, я такого не ожидал. Это было в Санкт-Петербурге в 1994 году, и это был совершенно незнакомый, неприятный на вид человечек. Он был заместителем мэра. Я почти не замечал его, пока он не заговорил. Но когда он выступил и сказал, внимание, 94-й год, и сказал, что есть территории, которые исторически всегда были русскими, например, Крым, и поэтому Россия должна что-то сделать, чтобы вернуть их, я очень удивился. Я никогда этого не забывал, потому что это ключ к пониманию того, что сегодня происходит в Украине. Не о расширении НАТО на восток, не об ошибках Запада, не о ностальгии, особенно по Советскому Союзу, а о том, что он хотел вернуть Российскую империю. Он говорит не о Сталине или Ленине, а о Екатерине Великой, Петре Великом. Этот империалистический импульс родился еще тогда. Напоминаю, 94-й год. Потому что впервые он стал об этом говорить в 2004-м. Понимаете? Вот такая гносеология. Выбираю самое интересное. Ну вот, ну это вы знаете. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, выступая вчера в Федеральной академии политики и безопасности, сказал, что власть Путина на данный момент вполне стабильна. У меня, понимаете, если я тут неправильно сделаю движение, то у меня соскакивает изображение. Несмотря на отдельные случаи выражения критики, например, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается. В долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну со вновь и вновь набираемыми солдатами. Подонка, который вчера в Новосибирске изнасиловал двух девочек, 10 и 12 лет, задержали. Выяснилось, что он вагнеровец. Контракт его закончился несколько дней назад. Вернулся домой и изнасиловал детей. Таких, как он, скоро по всей стране будут тысячи. В подъездах, в поездах, в метро, рядом со школами и детскими садами. Это путинские ветераны. Помните, Путин лично заявлял, что каждый участник СВО – герой. Это правильно. Путин ненавидит людей. Наши мальчики. Ушлепок Миронов, Сергей. Дедушка Байден заявил, что в Бахмуте погибло 100 тысяч российских воинов. Престарелый человек, которого одолевает деменция, воспитанный на комиксах и фильмах о супергероях, только так я могу описать это заявление Джо Байдена. Джо Байден, приезжай в Бахмут, а не читай бумажки подчиненных. Вот такой человек, которого зовут Рудольф Сикорский. Он написал очень интересную вещь. Послушайте. Час назад встретил Серегу, 57 лет, программист уровня сеньор. Культура Возрождения и Бердяев, романсы начала 20 века, Пинк Флойд. Давно не виделись. Сань, я хотел на СВО поехать, коптеры прошивать. Да, по возрасту и инвалидности не взяли. Дальше этот Рудольф говорит. Все еще думаете, что они все тупые? Я просто выбираю самое интересное. Да. У меня же перевернут день, поэтому тяжело. Пару неполитических. В 2020 году на футбольном матче в Шотландии умная камера приняла лысую голову бокового судьи за мяч и отслеживала именно ее. В результате телезрители весь матч смотрели на голову судьи вместо того, чтобы следить за игрой. Ну, не весь матч, но это действительно реальная история. Вот, я хотел вам прочитать одну очень важную вещь, о которой вы все знаете, касательно медицины. Значит, перевожу с украинского. В Соединенных Штатах Америки поддержали, разрешили местную генную терапию буллезного эпидермиолиза. Значит, это тяжелая генетическая болезнь. Кожа становится в очень чувствительный и такой разваливается. И людей таких называют людьми бабочками. Значит, короче говоря, что имеется в виду? Там есть какая-то мутация генов. Ну, я не буду вам читать это дело. Мутация гена, которая приводит, вот вы знаете, это люди, у которых кости ломаются мгновенно. Вот Лейла пишет, эпидермолиз, ну да. И лечение стоит миллионы, миллиарды, и вот. Но лечение, как бы, понимаете, не такое. Короче, они нашли способ... править вот этот ген, который приводит к этой болезни. А таких людей навалом. Они в России есть, в Украине. Давайте стих. Я вам... Да, хрустальные. Я вам рассказывал, даже 2000 не могут набрать сегодня. Боже, вы ленивые какие. Значит, я вам читаю не только известных поэтов, я просто, ну, понимаете, вот мы читаем вот это вот все говно, вот это вот читаем, читаем, вот это все читаем, они что говорят и так далее, эти люди, не люди. А потом вдруг я беру... Что это такое? Матвей, больше блеска в глазах, и все будет. Процесс утверждения канала, хотя медленно, но идет. Какого канала? Этого, что ли? Да, мне все равно, как оно. Так, значит, и после этого я смотрю, Какого поэта я вам еще не показывал? А он ведь жил. Вообще такое ощущение, что за малым исключением все поэты умерли. Глеб Горбовский. Глеб Горбовский. Про любовь. Еще бы раз влюбиться до удушья, до взрыва сердца и окостенеть. Душа пуста, как высохшая лужа, не лезет в рот изысканная снедь, ни рябчики, ни пеньем менестрелей. Еще бы раз щемящий лед крыла, чтобы от восторга перья обгорели, чтоб с тела кожа старая сползла. А если нет, тогда надеть галоши, найти в саду холодную скамью. Какой мечтой, какою сладкой ложью сманили годы молодость мою. 67-й год. Потрясающие стихи о любви. Он настоящий поэт. Он не описывает сценарий любви. Он в разрыв описывает чувство любви. Глеб Горбовский, поинтересуйтесь. Спасибо за 4481 человек, за больше чем 2000 лайков. Я желаю вам хороших этих двух дней. Еще раз напоминаю, завтра и послезавтра моего эфира не будет. Эфир будет только в пятницу. Я буду охреневший, но мой долг перед вами, я же спасаю человечество. Поработайте, значит, расскажите вашим друзьям о моем стриме. Подпишитесь, пожалуйста, кто не подписан, поставьте лайки, станьте моими патронами на Патреоне и купите мне чашку кофе. Да будет вам счастье. Я просто, ну, конечно, я уставший, охреневший, это все понятно. Все перевернуто. Утром я веду вечерние эфиры. Вот сейчас, очень смешно, сейчас, значит, вы уже там лягаете спать, а у меня 5 часов, то есть я на восточном побережье. Я на восточном побережье, еще целый день впереди, а просыпаюсь я в 5 утра. Ну, понимаете, почему. Будьте аккуратны, смотрите за обстрелами, потому что наши русские братья в Белгороде прилет в вокзал. Ну, я просто прочитал, я не знаю, есть прилет в вокзал, нету. Посмотрим. Спасибо вам, обнимаю вас и до скорой встречи.